войны.
Здравствуйте, в Москве 13.05, я Юрий Никифоров. Радиостанция «Говорит Москва» совместно с Российским военно-историческим обществом представляет вашему вниманию очередной выпуск программы «Войны». Напоминаю, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 7373948, код города, соответственно, 495. И ваши смс-сообщения мы будем принимать по телефону 8-925-88-88-948. У нас в гостях историк, сотрудник архивной группы компании «Wag Gaming», член Российской ассоциации историков Первой мировой войны Юрий Бахорин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Алексеевич. Юрий Алексеевич, сегодня 23 августа, и понятно, что сама по себе дата, она неявно подразумевает, что сегодня и вообще в эти дни так называемая прогрессивная общественность, она обязательно будет вспоминать очередную годовщину так называемого пакта Молотова-Риббентропа, советско-германского договора о ненападении 1939 года, как историки предпочитают говорить, будут рассказывать об этом. Но мы с вами решили, что наша программа сегодня, она будет посвящена более важному событию, столетнему юбилею Великой войны, Первой мировой. И я вас пригласил, конечно, как специалиста в области вооружений, в области технических изобретений. Вот скажите, пожалуйста, существует некая мифология относительно отсталости и общей технической отсталости России? И если так брать представление, то я думаю, у большинства наших радиослушателей существует мнение, что русская армия, она испытывала нехватку вооружений, она испытывала нехватку снарядов. Сохранились многие воспоминания о снарядном голоде 15-го года. Соответственно, переносится это и на образцы вооружений, которыми пользовалась русская армия. Я предлагаю сегодня поговорить об этом. Давайте вот первый вопрос я вам задам. Была ли Российская империя во время Первой мировой войны настолько отсталой в техническом отношении, что у нее не было своих самолетов, своих пулеметов, своих винтовок, и уж тем более не было танков?
Сказать, что у Российской империи не было ничего перечисленного, это, конечно, неверно. И Россия отсталой была в индустриальном развитии по отношению к остальным державам блока Антанты, в частности. Потому что, да, и перед Первой мировой войной, и в годы Первой мировой, импорт индустриальной продукции во всех отношениях, и военной, и промышленной, и гражданской, он намного превышал экспорт. Но, тем не менее, Российская империя накануне Первой мировой войны, к ее началу, была ведущей в мире державой по количеству аэропланов. То есть у нас был самый крупный воздушный флот.
Ага.
То, как это преимущество было реализовано уже с начала войны, это отдельный вопрос. По количеству мы вели, да.
Но это были наши российские аэропланы? Или это были французские, допустим, английские модели, которые просто использовались российскими летчиками?
По количеству вот именно самолетов в составе императорского воздушного флота, да, союзнические машины, французские прежде всего, они доминировали. Но Россия была первой в мире страной, создавшие многомоторные бомбардировщики, известные как Илья Муромец.
Ага.
Это то, что не смогли, скажем, повторить в годы войны ни противники, ни союзники.
Ну, давайте поподробнее расскажем, что это за Илья Муромец, или вообще, что из себя представляли самолеты того времени?
Самолеты того времени, их основной функцией была глубокая разведка в тылу противника. То есть ни в количественном плане, ни в обстоятельстве на фронтах не заключалось необходимости вот в таких воздушных баталиях или бомбардировках массированных позиций врага. Поэтому для разведки служили легкие
бипланы. Но это по довоенным представлениям. Не предполагалось, что будут бомбить.
И по представлениям первых лет войны, ага. Потому что истребительная авиация, она уже к 16-му году, то есть на третий год войны, по сути, сформировалась и начала действовать активно. А в первые два года войны, в 1914 и 15-м, главными задачами были именно разведка и бомбардировка. которые служили как раз-таки тяжелые бомбардировщики. Тот же самый Илья Муромец — это большой четырехмоторный самолет, сконструированный Сикорским еще до войны, который поначалу, как такое чудо-оружие, полагался по одному самолету на армейский корпус, а затем, к 15-му году, он был... Эти самолеты Ильи Муромца, они были сформированы в так называемую эскадру воздушных кораблей, которая затем действовала на различных участках фронтов, выполняя такие вот конкретные боевые задачи.
Но вот вы говорите чудо-оружие. Илья Муромец, это действительно было чудо?
По меркам тех лет, да, вполне.
А в чем его уникальность?
Это был большой самолет четырехмоторный. Он мог вести на себе очень тяжелый груз бомб.
Ага. То есть, в принципе, все самолеты того поколения, они грузы не поднимали?
Они были легкими, они, их, в общем-то, экипаж состоял, как правило, из двух персон, это сам военлет и наблюдатель, который, опять-таки, на втором или третьем году войны, по крайней мере, в русской авиации, стал обеспечиваться пулеметом, турельным пулеметом, потому что до этого нашим летчикам приходилось буквально стрелять из положенных по штату винтовки или пистолета по самолету противника, находясь в воздухе, что, конечно, давало слабый результат.
А Илья Муромец — это был для того времени уникальный самолет именно по своей грузоподъемности.
Да, по своим характеристикам.
Это было... и как его боевое применение, оно оправдало затраты, по-вашему?
В общем, да. Илья Муромец, он ценился в армии. Эскадра воздушных кораблей передислоцировалась с участка фронта на другой участок. Илья Муромцы хорошо проявили себя в период великого отступления русской армии. Я поясню, это второй год войны, 1915 год, когда войска Германии и Австро-Венгрии, противников России, прорвали юго-западный фронт. Это территория царства польского, прежде всего, нынешней Польши. И, в принципе, русские армии начали откатываться на восток, отступая перед насыщенными артиллерией, хорошо обеспеченными массовыми войсками противника. И Ильи Муромцы, они поддерживали это отступление, ну, обеспечивая его, скажем так, с воздуха. А на следующий год, в период Брусиловского прорыва, когда уже, наоборот, русская армия пошла в активное наступление, они бомбили позиции противника, которые тот отставлял.
Угу. Ну и что же, сохранились какие-нибудь свидетельства немецкие или австрийские о том, как их бомбили с Ильи Муромца? Или
навскидку свидетельств противника не приведу, но история этого самолета, она сейчас подробно описана в литературе. Угу. Изданы мемуары самих авиаторов, которые воевали на
летали.
Них.
Ага.
И книги таких исследователей, как Марат Хайруллин. Вот, очень рекомендую к прочтению. По данной теме.
Хорошо, но если мы уж начали говорить об авиации, то кроме Ильи Муромца, что еще можно вспомнить?
Если говорить в контексте именно чуда оружия и изобретений,
да.
Тут очень здорово постарались наши конструкторы и изобретатели. Вообще следует сказать пару слов о том, что военное изобретательство в годы Первой мировой войны, оно стало для России... без преувеличения техническим и общественным феноменом. Потому что до этого момента ни разу такого всплеска изобретательской активности от профессионалов-конструкторов до простых гражданских людей не происходило. Затем, конечно, уже и в межвоенный период, и особенно в период Великой Отечественной, изобретательство, рационализаторство в условиях советского общества и в реалиях вот, Великой Отечественной войны, оно качественно возросло. Но тогда, если смотреть документы в архиве, с которыми я постоянно работаю, это было уникальное время, когда любой человек мог, разумеется, несовершенно и, как правило, нереализуемо, но, тем не менее, в голове в своей составить некий проект самолета или броневика или какого-то другого вооружения и свободно в конверте отправить это в военное министерство.
Но это вот можно, кстати, рассматривать как одно из проявлений того патриотического подъема, которое охватило вообще российское общество в начале Первой мировой войны.
Да, безусловно.
То есть люди хотели помочь армии, помочь разгромить врага, и делали это часто, получается, изобретения те, кто вовсе не состоял на службе в каких-то...
Да, конечно, это были абсолютно далекие от военной службы даже люди. Угу. Подчас это были старики, студенты... Или
так
даже...
а что они могли полезного предложить? Же они были не профессионалы.
Это другая сторона медали, что называется. Да, действительно, большинство проектов браковалось. Угу. Но если мы читаем в литературе, что Первая мировая, она там, была людям ненужной, чуждой и так далее, то это, по крайней мере, частично опровергается вот этими письмами в военное ведомство, когда даже каторжники, я сам эти документы видел, каторжник из окружной тюрьмы, соизволение начальства, надсмотрщиков, mm-hmm. скажем, грубо говоря, он составил некий проект, и это письмо дошло, и его всерьез рассматривали военные инженеры, и да, вынуждены были признать, что это недоработанный, сырой, абсолютно абсурдный проект, но это было как факт. Но если возвращаться к авиации, то из таких наиболее любопытных проектов назову, во-первых, проект изобретателя и полковника Гулькевича, который в ходе войны отметился многими изобретениями, не только в области авиации. Это проект способа сбивания вражеских самолетов и дирижаблей.
То есть, что такое дирижабль?
Дирижабль — это допотопное воздухоплавательное средство, грубо говоря, накачанный газом, воздухом пузырь, который позволял по принципу воздушного шара братьев Монгольфье перемещаться по небу и из гондолы там, вести разведку или бомбить позиции противника.
Но это он сейчас кажется нам допотопным, а в начале 20 века, я так понимаю, на него даже делалась ставка?
Разумеется, конечно, и они активно применялись с теми же немцами. Угу. Там граф Цепелин, известный, фамилии которого эти воздухоплавательные аппараты получили второе название, они активно применялись ими. Угу. А наш изобретатель Гулькевич, он придумал следующую вещь. Он предлагал два аэроплана соединить между собой цепью. Другой вопрос, как они взлетали и приземлялись бы, соединенными ею. Но суть замысла была в том, что, взлетев этой натянутой цепью, они должны были сбивать, просто налетая и окружая дирижабль или самолет противника, аэроплан, вернее, с обеих сторон, с двух флангов, он, соответственно, запутавшись в этой цепи, по замыслу дирижабль должен был лопаться, рваться и рушиться, а у аэроплана противника повреждался бы винт, или там крылья, или хвост, и он тем же манером падал бы на землю.
Но наши-то самолеты тоже за эту цепь разбились бы?
Скорее всего, да. К такому же выводу и пришли специалисты Главного военно-технического управления, поэтому проект был забракован. Однако в архивах он отложился.
Значит, это явно неудачный такой проект. А какие-то изобретения имели действительно серьезный потенциал?
Да, пожалуйста. Как известно... Крупный теннисный турнир назван в честь французского авиатора Ролана Гарроса, который, в свою очередь, знаменит изобретением так называемого синхронизатора. Это устройство, позволявшее стрелять пулемету через винт аэроплана напрямую. Сначала Фокер, немец, придумал отсекатели на лопастях винта, которые позволяли пулям не рушить свой собственный винт, а лететь вперед. Гарос усовершенствовал это устройство, придумал синхронизатор. И вот я буквально на днях поднял архивные документы, в которых точно такой же принцип и такое же устройство было предложено двумя нашими авиаторами. То есть они сами были летчиками и решили вот такое раз предложение внести. Двумя с разницей практически в день. Причем независимо друг от друга. И еще один важный нюанс. вряд ли даже французы, не говоря уж о немцах, разглашали вот этот технический девайс, современным языком выражаясь, союзникам, ну или противникам тем более. Поэтому мы можем говорить, что наши инженеры, независимо от знаменитых на весь мир иностранных изобретателей...
Ну, с нашими, с российскими изобретателями часто так бывает. И, условно говоря, и сейчас даже система так построена, что чтобы у тебя не своровали изобретение, люди должны его патентовать сразу на Западе, потому что если ты в России кому-нибудь покажешь, очень может быть, что западные... ученые выдадут это за свое, своровав предварительно.
Ну и при этом...
И слава, и Нобелевская премия достанется им, а не тем, кто это реально придумал.
Ну да, ну и опять-таки, всегда земля русская полнилась кулибинами.
А вот смотрите, нам пришло СМС-сообщение. Важны не единичные модели, а индустриальное их производство. А по нему Россия отставала.
Прокомментировать, видимо.
Ну, необходимо. А что, конечно.
Да, действительно, русские производственные мощности тогдашние и русские именно модели, которые могли бы быть пущены в серию, по ним Российская империя отставала. Но, да, и это качественный показатель, в отличие от изобретений. Но меня, как исследователя, вот именно в данном контексте, интересуют не... столько промышленные показатели и серийное производство, сколько вот эта синергетическая практически революция в вооружениях снизу, которая народилась, и да, она оказалась мертворожденной, потому что этими изобретениями занимались дилетанты.
Да, но подождите, а потом все равно при советской власти многие вещи и многие люди продолжили работу,
соответственно.
И многое было воспринято, да? Или нет таких
да,
примеров?
Да, да, конечно. Ну, в принципе, в советское время, когда началась кампания по рационализаторству, ну, это были качественно иные уже общественные устои. Система была управленческая и прочее, она была другой совершенно при советской власти.
Ну, нет, ну, просто мы сказали мертворожденные, так тоже нельзя говорить. Для меня тоже кажется очень важным и интересным, что вот этот всплеск... инициативного и вообще творческой какой-то энергии наших предков, которые мы наблюдаем потом в 30-е годы, в 40-е, в 50-е.
Совершенно
и
верно.
Масса людей занималась, в том числе и на зоне, чтобы сбежать, но применяли технические...
Да,
ну и важно, что это было журналы вот эти «Техника молодежи» изучались потом на Западе и использовались кем-то тоже, потому что там были весьма интересные предложения. Вот этот всплеск творческой активности людей, он начался не в 30-е годы, он имел корни в дореволюционном прошлом. Мы опять некую преемственность все-таки в нашей истории в данном случае можем подчеркнуть, потому что иногда же как разрывают и все. Вот произошла революция, и началась вообще новая совершенно Россия, новая, чуть ли не новый народ.
Нет,
поменялся.
Ну, отнюдь. Преемственность, она очевидна всем, кто более или менее интересуется хотя бы историей. Она может быть отрицаема только исходя, наверное, из политических соображений. То есть царская отсталая Россия одно, там прекрасная или ужасная советская... Затем это там хорошо или плохо, потом отсекаем этот этап, берем современность. Но, простите, это единая история. Пускай разные режимы, разные государственные строи, но это единая история, и уж тем более это единая техническая история, где звенья цепи просто не могли быть разорваны. Одно шло за другим.
Но иногда все равно говорят, что, мол, вот элита русская была уничтожена проклятыми большевиками. И все. Элита имеется в виду как раз и в том числе специалисты в области научно-технического творчества.
Я думаю, что это такой штамп периода начала 90-х годов.
Скорее. Ну, это, конечно, пропагандистский штамп. Смотрите, нас еще просят рассказать как раз о танке, царь танки Лебеденко. Мы обязательно это сделаем.
Да, конечно.
Видимо, ну, наверное, после выпуска новостей. А сейчас все-таки про авиацию у нас что-нибудь осталось еще интересного?
Да, разумеется. известен, опять-таки, по периоду советскому, по периоду войны с Финляндией и Великой Отечественной войны, такой, скажем, мем, как коктейль Молотова. До сих пор. То есть да. Бутылка, наполненная зажигательной
смесью. Иногда говорят, что это финны придумали.
С запалом. Да, действительно, это ну, считается в традиции, в литературе, что это инновация финнов в период Зимней войны с ними как раз. И название несло в себе оттенок «коктейль для Молотова». Угу. То есть там «Нет Молотов» и так далее. Но архивные документы показывают, что летом 15-го года, когда как раз началось это великое отступление, о котором я упоминал, наше русское командование задумало такую акцию возмездия австро-венграм и немцам по сожжению их хлебных полей. То есть наша армия отступает, но мы вам и есть не дадим. Сожжем ваши поля. И для этих целей...
Австрийские поля сжечь или поля, которые они захватывали на территории Российской империи?
На Венгерской равнине непосредственно, то есть на территории противника.
На территории противника. Да. Вот, это важно тоже, а то совсем получится у нас уже Великая Отечественная война, когда
врагу не оставляли ничего. В общем, да, 12-го года в чистом виде,
ничего.
12-го года в чистом виде не было. Ну так вот, для этих целей было предложено изобрести... зажигательные снаряды или бомбы, а наилучшие тары для этого были бутылки, стеклотары, которая, снабженная запалом, разбивалась бы при падении с аэроплана, и выплескивавшаяся жидкость поджигала, соответственно, поля. Работы велись на очень высоком уровне, то есть в них участвовали и командующие армиями, тот же Брусилов, он был одним из ответственных за испытания этих вот зажигательных бомб.
А их испытывали сразу на австрийцах?
Нет. Их, разумеется, испытывали сперва у нас в тылу. Угу. Вот. Сейчас дойду до испытаний в бою. Их придумали, причем несколько вариаций. Испытали у нас в тылу. Да, действительно, работает, горят не так, как хотелось бы, ну да ладно. Их стали поставлять в авиационные отряды, непосредственно на фронт. И вот здесь уже... Поскольку время поджимало, это был конец лета 15-го года, что вот-вот начнется уборочная, мы должны успеть до начала нее. И случился казус. В большинстве авиаотрядов, во-первых, поставки самих бутылок, поставки запалов, они друг с другом не коррелировали, поэтому там была переписка и смех и грех, что называется. Есть одно, другого не хватает. Ну да ладно, все, они собраны, их можно выбрасывать. Бутылки не бьются. Их выбрасывают с аэропланов, они не разбиваются. Почему? Стали разбираться, это бутылки из-под пива и вина. Если
российского
кто
производства.
Курсе, ну, соответственно,
у
да,
нас бутылочная промышленность у нас работала хорошо при царе.
Она была сертифицирована вся. Это была винная монополия. Но напомню, что это период сухого закона. То есть их на фронте уж тем более быть не может никак. А задумана и предназначена для этих целей была водочная стеклотара. В общем, пока разбирались, пока заменяли пивные, винные на водочные бутылки, лето закончилось, и отомстить противнику так и не удалось. Но это прямое свидетельство того, что коктейль Молотова, там, либо его следует переименовать, но это не ноу-хау финнов, Российская империя опередила их лет, получается, так на 30.
Ну, собственно, Финляндия во время Первой мировой войны еще была в составе Российской империи, и многие финские деятели потом независимой Финляндии, они, начиная с Маннергейма, они служили все в русской императорской армии, им наверняка были известны многие тайны,
может быть,
в том числе и технические.
На сегодня это, что
называется, да, но это понятно, что доказать это очень трудно. Юрий Алексеевич, ну, спасибо вам за рассказ, но мы про авиацию уже не будем, наверное. Сейчас после выпуска новостей начнем уже про танки.
Пожалуй.
Тем более, что есть запрос, и я сам недавно видел в газете фотографию этого «Царь танка» и ужаснулся. Мне будет интересно. Итак, мы прервемся. Не переключайтесь, пожалуйста.
Следствие. Войны.
Итак, мы продолжаем. Напоминаю, у нас в студии историк Юрий Бахурин. И Юрий Алексеевич, я его представил плохо, он сотрудник архивной группы вот этой знаменитой компании WarGaming, которая изготовила онлайн-игру «Мир танков». И мне все время хотелось узнать, а я думаю, многие из наших радиослушателей хоть раз, но попробовали играть в эту игру, все-таки интересуемся же военной историей. Я тоже, соответственно, залез. Мне все время хотелось узнать. Вот архивная группа создана при организации, которая вроде бы не нуждается в архивных документах. Она у вас зачем там? Ваша роль какая?
Моя и моих коллег первоочередная задача – это работа в российских и зарубежных архивах по добыче документальной информации для так называемых референсов, то есть моделей вот, танков в игре, потому что они максимально приведены к исторической достоверности.
Ну, тоже совсем обманывать, наверное, не будем людей. Скажем, что приближены, но...
Насколько это возможно, да. Потому что есть такая вещь, как баланс, которая вынуждена нивелировать некоторые там тактико-технические характеристики машин. А мы, по мере своих сил, соответственно, эту информацию из архивов добываем.
Ага, ну, хотя бы понятно. Но, соответственно, вы как историк... являетесь членом ассоциации историков Первой мировой войны, соответственно, все-таки мы историки с вами, а не люди, занимающиеся играми, да?
Я так не хотя. Разработчик, отнюдь.
Да. То есть к игре мы прямого отношения мы не имеем. Ну, спасибо. Значит, Юрий Алексеевич, ну вот давайте еще раз скажем нашим радиослушателям, что они могут присылать свои смс-сообщения по телефону 8-925-88-88-948. Можно нам звонить. И вот одно из сообщений я уже озвучил. Попросите, пожалуйста, эксперта рассказать о проекте «Царь-танк» изобретателя Лебеденко. Да. Давайте теперь про танки поговорим. Известно, это общеизвестно, что танки впервые они появились на полях сражений именно в годы Первой мировой войны. И появились они, насколько я понимаю, в первую очередь на Западном фронте.
Да,
в России...
Верно.
Были ли танки вообще у русской армии, или были изобретения, но изобретения, видимо, были, вы сейчас о них расскажете. Начнем сначала с того, были ли вообще танки у русской армии?
В русской армии, вот, насколько можно судить по известным фактам и даже по новым изученным источникам, танков в русской армии в Первую мировую не было. То есть они конструировались, изобретались, об этом, да, действительно, можно много чего рассказать, но либо не доходили даже до модели, либо, как тот же «Царь-танк» Лебеденко, они создавались и испытывались, но не были пущены в серию и производство.
Ну, а французы, они нам танки, я так понимаю, просто отказались поставлять. Это же было некое ноу-хау для того времени.
Скажем так, там так случилось, секретно. Что они впервые были испытаны, применены осенью 16-го года, то есть за полгода до крушения самодержавия в России, когда все стало совсем
успели.
Грустно.
Ага.
Ну, там много факторов сошлось, в общем-то. Но, тем не менее, русская изобретательская мысль, все та же, о чем мы говорили до перерыва, вот на волне своей... Она вынесла и сохранила целый ряд удивительных проектов бронетехники, одним из которых наиболее известным, наверное, сегодня был действительно «Царь-танк Лебеденко», так называемый. Хотя он не был в чистом виде танком по своей конструкции, то есть два огромных циклопических колеса, между которыми был установлен лафет с орудием. То есть это такая самоходная пушка. В первую очередь.
Ну, но учитывая ее размеры, и что человек мог туда залезть внутрь, он же сидел здесь в броне, да?
Ну, в общем, да.
То есть похоже на танк.
Ну, не совсем похоже, прямо скажем. Но эта машина была предложена вот изобретателем, конструктором Лебеденко. Она была изготовлена в такой миниатюрной копии. И даже... испытана непосредственно императором Николаем II, которого она очаровала. То есть это игрушечная модель по-моему, детской царевича Алексея каталась по комнате, преодолевала преграды из стопок энциклопедии Брагауза и Эфрона и была одобрена к производству в натуральную величину, что называется, уже в металле. была выполнена, но уже на первых испытаниях, вот в том виде, в каком она задумывалась, машина, царь-танк Лебеденко, завяз в болоте и никаким образом себя не проявил, потому что проект, естественно, был... недоработан.
Ну, да, ну а как он мог себя проявить, если он испытаний, по сути, не прошел?
Да.
На фронт его, то есть, они решили не отправлять. А какие его были размеры-то?
Если я не ошибаюсь, порядка 30 метров в диаметре, это вот диаметр колеса. Ну, то есть, огромная совершенно машина, которую даже не стали эвакуировать.
То есть, если бы ее выпустили на фронт, она могла бы доехать до Берлина.
Она нанесла бы священный ужас, наверное, противнику, да.
Ага. Ну да, а какие были средства ее остановить? Только из пушки по ней стрелять?
Попали бы? Повредить ходовую часть.
Повредить ходовую часть.
Ступицы колеса, наверное.
А вот смотрите, нам на сайте пишут, но в России были броневики, бронепоезда, то есть совсем, когда мы говорим об отсталости в данном случае в этой отрасли России.
Нет,
все-таки разница между танками и броневиками, она принципиальная в чем?
Принципиальная, во-первых, в ходовой части танк это... как правило, машина на гусеничном ходу. То есть, выражаясь языком тех лет, на бесконечной цепи. А броневик, да, разумеется, броневики существовали. Причем, если первыми были бельгийские броневики, примененные еще в самом начале Первой мировой войны, то у нас были броневые части, которые себя весьма достойно проявили в ходе Первой мировой. То есть, они... здорово поддерживали пехоту, поливая немцев там, или австрияков пулеметным огнем. Но опять-таки, в первую очередь, это были броневики машины союзников, то есть тот же «Остин». Угу. А наши на русско-балтийском вагонном заводе, создававшиеся, они чисто по количеству были присутствовали сильно меньше в войсках.
Поступали, да. Ну, а это те же проблемы с промышленным производством. А существует какая-то преемственность между русских вот этих изобретательских разработок Первой мировой войны и того, что потом на Западе изобретали, совершенствуя танки? Нам пишут, существует ли преемственность русских танковых разработок и ходовой части американского танка «Кристи»? Не знаете?
Ну, это не период Первой мировой, совершенно точно. Наши изобретатели в тот момент, они опередили, скажем, Запад. Правда, у нас это, опять-таки, не пошло дальше архива, где документы отложились. Опередили, в частности, по композитной броне тех лет. Изобретатель Пороховщиков, известный своими вездеходами, вездеходом первым и вторым, о нем тоже много где написано, можно поинтересоваться, он предлагал многослойную броню, в которой вот листы стали, перемежались слоем водорослей, то есть такой упругой прокладкой между ними, до чего, по хорошему счету, западная и мировая в целом военно-техническая наука дошла только в послевоенный, я имею в виду после Второй мировой войны, период.
Они тоже про водоросли догадались?
Там
химию какую-то клали, наверное.
Там, когда началась уже разработка композитной брони, вот Пороховщиков это предвидел еще в годы Первой мировой. Но, опять-таки, его проект вездехода, он не пошел дальше испытаний.
Но ведь когда наши эмигранты оказывались на Западе, вот, допустим, тот же Сикорский, да, авиация, и то же самое могло быть и здесь. То есть какая-то часть изобретений могла быть разворована после революции и гражданской войны, вывезена на Запад. Сами идеи туда могли быть, эмигранты были готовы поделиться с кем угодно, лишь
вполне
бы
вполне возможно. С другой стороны... тогда эти документы носили гриф «секретно», и сложно сказать, что из этого могло так легко уплыть на Запад, скажем.
Ну,
я
да,
имею в виду разработки,
да,
вот,
и в целом,
танкостроения.
Это тут американские историки техники должны были бы честно признать, что и где они своровали, но они так никогда вести себя не будут. У них историки как раз дисциплинированы. А что такое танк Менделеева?
Танк Менделеева, да, это еще один вот, известный в литературе проект. Это огромный сверхтяжелый танк, там больше 100 тонн весом по замыслу был. Но он не был выполнен даже в модели, в натуральную величину, то есть остался только на чертежах.
Но 100 тонн это очень много.
Это очень много.
Видимо,
по замыслу это
поехать.
Было что-то такого вроде...
Мотор, никакой мотор его не потащил бы, наверное.
Вероятно, потому и.
Потому его и пустили. Давайте послушаем звонок. Будьте добры. Начали нам звонить. Напоминаю, у нас прямой эфир 7373948. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Константин Щелкова.
Здравствуйте.
Я хотел бы напомнить радиослушателям, что всем хорошо известный генерал Михаил Васильевич Алексеев, занимавший ряд ведущих должностей в высшем командовании русской армии во время Первой мировой войны, в докладе министру обороны тогдашнему подчеркивал ряд недостатков русской армии. На первое место Алексеев ставил недостаток артиллерийских снарядов. На второе место ставилась проблема укомплектования войск людьми. На третье место недостаток тяжелой артиллерии. На четвертое место генерал ставил винтовочно-патронный голод. И на пятое место был поставлен важнейший вопрос, это офицерский вопрос, то есть укомплектованность подготовленными офицерскими кадрами. И вот хотелось бы уважаемого эксперта спросить, почему вот эти родимые пятна наших недостатков во время войн, они просто как-то перекочевывают из одной войны в другую, в третью. Не потому ли, что мы занимаемся там танками Менделеева, бумажными всякими проездками и не обращаем внимания на реалии наших недостатков во время войн. И еще я хотел сказать, что Алексеев отмечал, что плохо развитая железнодорожная сеть на театре военных действий Первой мировой войны не обеспечивала необходимой маневренности войск, что, в общем-то, при широком фронте военных действий приводило к тому, что не всегда удавалось сконцентрировать войска в нужном месте. Спасибо.
Спасибо, спасибо, Константин.
Спасибо большое. Да, действительно, все то, о чем сейчас было сказано, имело место в той или иной степени. Более того, я почти каждым из этих вопросов ранее занимался в формате статей.
Генерал Алексеев не мог глупости написать царю?
Безусловно. Тем более, что он писал это по итогам того самого великого отступления 15-го года. Но следует сказать, что, во-первых, аппроксимация минусов родимых пятен, как было сказано, недостатков армии в Первую мировую войну на последующие войны, это не совсем верно, или даже совсем неверно, потому что отдельная война, отдельная история, а...
Подождите, Юрий Алексеевич, а я наоборот, мне-то Вторая мировая все-таки ближе, да, как историку. А я, наоборот, все время замечаю, что многие проблемы нашей армии и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую, и в том числе те, о которых мы говорим, да, они же связаны с общим культурным состоянием страны, с наличием людей со средним и высшим образованием, с численностью, да, если говорить о подготовке командного состава, с числом соответствующих военно-учебных заведений. Дальше территории, транспортная сеть. Ну куда? Ну вот такая вот у России территория. Она же не меняется. Что она при Петре Первом создавала проблемы, с одной стороны, и имела, давала плюсы? Что при Наполеоне? Это как такая монетка, понимаете? Когда валяется монета на полу, мы же не можем только орла поднять, а решку оставить лежать.
Соответственно.
То есть тут и с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Минусы, конечно, они являются продолжением...
Я просто имел в виду, что нельзя сказать, что воевали в первые годы Великой Отечественной плохо, потому что в Первую мировую воевали плохо.
Да, это я согласен, Но снарядный голод, допустим, у нас просто порох, так была построена промышленность, что производство порохов и сырье для производства пороха, оно же было увязано с технологиями производства. И если технологии эти составляли на тот момент суперсекреты, и мировые державы, США или Англия, или Германия, не делились с Россией ни при царе этими технологиями, ни при Сталине не делились этими технологиями, то нашим изобретателям приходилось самим ковыряться. А здесь очень многие вещи, они связаны именно с общим уровнем развития страны и ее, соответственно, промышленным и научно-техническим инженерным потенциалом. Но, тем не менее, проблемы эти были. Давайте еще послушаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Меня зовут Андрей, я занимаюсь историей авиации Первой мировой войны, вот, и хочу сказать, что в советский период пришлось, в общем-то, почти с нуля все создавать, школу и авиастроение, и постройку подводных лодок, в общем, минимум был какой-то, и хотел бы еще заметить, что Ролан Гаро как раз поставил отсекатели, а первый синхронизатор как раз на Индекере реализовали немцы, все наоборот. Прошу прощения.
А, мы перепутали.
Да, спасибо большое за поправку, прошу прощения в свою
спасибо.
Очередь.
Спасибо, но вот насчет того, что, ну, оговорились, но насчет того, что заново пришлось создавать, это все-таки слишком сильно, или нет?
Ну, пожалуй, да. Корни русской авиации берет, опять-таки, из Российской империи, из периода Первой мировой войны. Многие военлеты после войны, да, они оказались в эмиграции, но многие и остались здесь, и если почитать прекрасную книгу Вячеслава Кондратьева и Марата Хайруллина «Военлеты погибшей империи», посвященную периоду гражданской войны и вот участию авиации в ней, роли авиации в ней, и вчерашних авиаторов вот, периода Первой мировой, то, в принципе, связь и прямая, и опосредованная прослеживается.
Ну, по крайней мере, человеческая. А, конечно, с точки зрения постановки производства собственных самолетов или разработки собственных моделей, тем более новых самолетов, которые должны были соответствовать уже сначала 20-м, потом 30-м годам, это, конечно, все делалось заново. И мы не хотим сказать, что это все изобретено при царе. Да?
Нет, так, конечно.
Примитивно понимать не надо. Мы с вами проговорили уже достаточно много, но... авиации, танки, но еще были же крепости, артиллерии. Вот нам предлагают сравнить уже артиллерию, корабельную, полевую артиллерию с немецкой. Давайте про артиллерию русской армии и про крепостное строительство. Выдержало ли испытание Первой мировой войной русская артиллерия?
Как уже говорилось в ходе передачи, русская артиллерия, она... Ну, как сказать, выдержал испытание. Испытывался на фронте нехватка как самих стволов, так и снарядов. Снарядный голод тот же самый. Тем не менее, к концу войны, вот по артиллерии, уже был заметен некий перелом качественный. То есть и снарядов, и орудий стало больше, чем ранее. Но мы судим все по итогам. А они были таковы, что в 17-м году русская армия, она потерпела ряд поражений и, в общем-то, оказалась к моменту Октябрьской революции небоеспособной. Артиллерия и проблемы с ней сыграли в этом немалую роль.
Были ли какие-то изобретения в этой области?
Более того, если увязывать с крепостями, вот артиллерию, то в 15-м году... как раз-таки в период кризиса на фронте потребовалось изымать крепостную артиллерию из крепостей западного ряда, на западе, на западной границе империи, я имею в виду, с тем, чтобы ее перевести в полевую, потому что не хватало у частей на фронтах ни орудий, ни снарядов. Вот. Это была мера беспрецедентная, которая как раз-таки неким образом, может быть, выправив положение на фронте, она вышла боком крепостям на западной границе, которые были либо эвакуированы, либо просто взяты и сданы немцам. Вот один осовец, может быть, очень известный, о нем много пишется и говорится сейчас, каким-то образом оборонялся, отбивался и компенсировал. Вот.
Ну, мы всегда, вспоминая осовец, мы в первую очередь имеем в виду
дух,
это пример
мужества
защитников да. крепости. Да, то есть, как правило, чисто это техническая сторона войны, она в данном случае оказывается, не актуальный. Ну, а изобретатели наши что-нибудь делали здесь, предлагали?
Да, можно назвать целых два даже проекта, наиболее выразительных. Первый из них, его сам изобретатель назвал для себя, это проект 15-го года. Как раз-таки периода Великого Отступления, все изобретения в 15-м году, и особенно изобретения, связанные с фортификацией, они иллюстрируют ситуацию «вызов-ответ». То есть вся страна, ну, грамотная ее часть, знала о том, что могучие русские крепости оставляются нашими войсками, берутся немцами. Немец беспрепятственно двигается на восток. Соответственно, этот всплеск изобретательства, он был направлен вот, прежде всего в тот момент в исправление ситуации. Как же сделать так, чтобы крепости оборонялись? Так вот, один из таких проектов... гигантский вулканический пульверизатор, это название самого изобретателя, это замысел об окружении отдельно взятой крепости условной, там, или отдельного ее форта, сетью трубопроводов, врытых в землю, который разветвлялся бы все дальше и дальше, как паутина, от труб крупного диаметра и сечения до там, тоненьких трубочек совсем. И помимо этого по крепостному обводу должны были вестись также паровые трубы. Так вот, по замыслу, когда противник осаждает крепость или идет на ее штурм, из подземных хранилищ по этим трубочкам должен был подаваться бензин и, соответственно, поджигаться запалами на вот, выходе из трубопровода. И он писал, что это же будет гигантский вулканический пульверизатор. Это же, представьте себе, крепость, охваченная огнем со всех сторон по ее периметру. То есть такое что-то, наверное, из «Властелина колец» Толкиена даже, Мордор. Проект признали невыполнимым по одной лишь стоимости прокладки таких труб, которая там составляла сотни миллионов рублей.
Но сама идея вообще огнеметов... Вообще, давайте вот хотя бы что-то скажем по поводу того, что многие, не нашедшие применения... идеи наших людей в Первую мировую войну, они потом все-таки были,
были
реализованы.
Пожалуйста, я вижу, остается не так много времени, просто перечислю. Огнеметы периода Первой мировой войны стали основой и основой для изучения специалистами уже в 30-е годы нашими военными химиками по изготовлению и конструкции огнеметов уже сталинского периода.
Огнемет — это российское изобретение?
Да, да, безусловно. Угу. Вот. Или вообще уникальная вещь. В период Первой мировой войны предлагали сделать водомет, заряженный электрическим током. То есть по замыслу струя воды должна была окатывать противника и убивать его током. Это сочли нерациональным, где-то в окопах держать... генератор, как этим всем управлять, но мы хорошо знаем первый или не первый, но яркий пример применения водомета в войне. Это война судного дня 73-го года, когда Египет и Сирия атаковали укрепление Израиля, так называемую линию Барлева, то не могли пробить ее там артиллерии тяжелой, это были насыпи из песка. В таком случае Египет и Сирия подготовились, они приобрели разные, встречал сведения, либо в Японии, либо в Германии, дальнобойные водометы, которые позволяли тушить пожары в небоскребах. Вывели их на позицию, врубили воду, и эти насыпи из песка, крайне мощные, они были размыты просто в течение нескольких минут.
Но это очень смело, то есть вы предполагаете, что египтяне знали о том, что...
Не знали. Речь о том, что наши изобретатели в период Первой мировой войны каким-то удивительным образом предвосхитили... без связи и без явной преемственности впоследствии предвосхитили военные разработки на десятилетия.
Еще есть примеры или будем заканчивать, итоги подводить?
Давайте, наверное, подведем итоги. Об этом проще писать, нежели вот укладываться в час, потому что очень-очень много всего.
Так, ну и какие, по-вашему, итоги?
Итоги в плане военного изобретательства таковы, что, став феноменом в период Первой мировой войны, это явление получило развитие в межвоенный период уже в Советском Союзе, когда началась кампания по рационализаторству, а уж в период Великой Отечественной войны это было поставлено совсем на широкую и качественно другую ногу, и стала одним из залогов, в общем-то, победы в Великой Отечественной.
Спасибо, Юрий Алексеевич. Я напоминаю, что в эфире был выпуск программы «Войны». Благодарю вас за внимание. И в следующий раз, через неделю, мы с вами поговорим о войне 1812 года. Как раз в августе и начале сентября будет очередной юбилей Бородинского сражения. И я пригласил к нам в гости профессора МГИМО Николая Копылова. Надеюсь, что тоже получится интересная передача. Благодарю всех, кто нас сегодня слушал. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго. Большое спасибо.
Внимание.